Вспышка движения в тростнике привлекла его внимание, и рука Лорика потянулась к рукояти меча, когда появилась звериная морда, за которой следовали сгорбленные плечи. Гиена, из тех, которых можно найти к западу от Арана и гораздо реже в Карашимедше, но размером с медведя. Широкая, тупорылая голова поднята, нос нюхает воздух, глаза злобно прищурены. Гиена шагнула вперед. Лорик выхватил меч из ножен. На шелест клинка зверь вскинулся, отпрыгнул влево и бросился в тростник. Высший маг мог проследить его бегство по колеблющимся стеблям. Затем зверь появился снова, взбегая на склон. Лорик вернул клинок в ножны. Он зашагал прочь от илистого берега, намереваясь пойти по тропе, проломленной в тростниках гиеной, и спустя четыре шага обнаружил обгрызенные останки трупа. Поскольку разложение зашло далеко, а конечности растащили падальщики, прошло несколько мгновений, прежде чем высший маг сумел установить форму трупа. Он заключил, что то был гуманоид. Ростом с нормального человека, однако то, что осталось от кожи, покрывали клочья тонкой темной шерсти. Плоть разбухла от воды, и это указывало, что существо утонуло. Оглядевшись, высший маг вскоре обнаружил и голову. Он присел над ней и некоторое время не двигался. Скошенный лоб, крепкая, без подбородка челюсть, крупный надбровный валик, сросшийся над глубокими глазницами. Волосы все еще держатся на частицах скальпа, длиннее тех, что покрывали тело, темно-коричневые и волнистые. Больше похож на обезьяну, чем на Тланемасса. И черепа, опять же, на затылке меньше. Однако он намного выше, и пропорции более человекоподобны. К какому виду людей он относился? Остатков одежды или каких-нибудь украшений не было. Существо, самец, умерло голым. Лорик выпрямился. Тропа гиены виднелась в камышах, и он пошел по ней. Солнце выжгло облака. Воздух стал горячее и, пожалуй, тяжелее. Лорик достиг травянистого края и впервые ступил на сухой грунт. Гиены нигде не было видно, и Лорик подивился. Неужели она все еще бежит? «Странная реакция», — подумал он. «Реакция, которой нет подходящего объяснения». Он не знал, в какую сторону идти, он вообще не был уверен, что найдет здесь то, что ищет. В конце концов, это был не Теллан. Если уж на то пошло, он прибыл в место, лежащее под Телланом, как если бы и массы, выбирая себе священные места, чуяли более древнюю силу. Он понимал теперь, что поляна Таблакая не была местом, освященным, собственно, воином-великаном, и даже не Тланы массами, которым тот поклонялся как богам. Она с самого начала принадлежала Рараку, какой бы природной силой ни обладала эта земля. Итак, судьба привела его к истокам. Но привела или притащила? Стадо громадных зверей показалось на отдаленном холме справа. Земля дрожала, так как оно, набирая скорость, неслось в дикой панике. Лорик заколебался. Стадо мчалось не в его сторону, но маг хорошо знал, что такой панический бег может изменить направление в любой миг. И вот звери внезапно развернулись в другую сторону, накатываясь сплошной массой. Оказались достаточно близко, чтобы он смог различить их облик. Они были похожи на диких быков, хотя крупнее и с короткими толстыми рогами, иногда разветвленными. Шкуры в белых и темно-рыжих пятнах, длинные черные гривы. Ему стало интересно, что испугало их, и чародей обратил взгляд туда, откуда стадо появилось. Лорик припал на корточки с бешено колотящимся в груди сердцем. Семь псов, черных как полночь. Их размеры могли поспорить с размерами диких оленерогих быков. Псы с прирожденным высокомерием шествовали вдоль гряды, а по бокам от них, как шакалы за львиным прайдом, следовало 20 или больше того получеловеческих существ, таких же, как то, которое он нашел у побережья. Они явно играли подчиненную роль, как падальщики при хищниках. Несомненно, было какое-то взаимовыгодное преимущество в этом союзе, хотя Лорик не мог представить, что в этом мире могло представлять реальную угрозу для темных псов. И он не сомневался в том, что псы были не отсюда. Незваные гости. Чужаки в этом мире, которым он ничего не может противопоставить. Они доминируют и знают об этом. Теперь он заметил и других наблюдателей, следящих за кошмарными псами. Кченчемали. Трое. Тяжелые клинки на запястьях выдавали в них охотников Кьель. На мягких лапах двигались параллельным курсом в нескольких сотнях шагов от псов. Головы охотников были повернуты к незваным гостям, которые, в свою очередь, их игнорировали. «Ни те, ни другие не принадлежат этому миру, если мысли моего отца на этот счет верны. Он месяцами гостил у Рейка в лунном семени, проникая в тайны этой цитадели. Но города Кченчемалей находятся на дальних континентах. Возможно, они лишь недавно появились здесь, подыскивая новые места для своих колоний и найдя здесь только вызов своему господству. Если псы и видели Лаорика, они никак не подавали виду, так же, как и полулюди. Высший маг смотрел, как они продолжают идти, пока, наконец, не нырнули в долину и не пропали из виду. Охотники Кьель все разом остановились, затем осторожно рассредоточились и медленно двинулись туда, где исчезли псы. Фатальная ошибка. Пятна тьмы метнулись из долины. Охотники Кьель, внезапно оказавшиеся в окружении, замахали своими массивными клинками. Но, несмотря на их проворство, за один удар сердца двое из троих пали с разорванными глотками и выпущенными кишками. Третий высоко подпрыгнул, приземлился через 20 шагов и умчался прочь. Псы не стали его преследовать. Сгрудившись, они обнюхивали трупы к Кченчемалей, в то время как набежали полулюди с гиканьем и лаем. Несколько самцов вскарабкались на трупы и прыгали на них, размахивая руками. Лорик подумал, что теперь понимает, почему Кченчемали так и не основали колонии на этом континенте. Он еще немного понаблюдал, как псы и полулюди кружат над трупами. Затем высший маг начал осторожно отступать обратно к озеру. Он уже приблизился к месту, где край склона упирался в тростник, когда последний взгляд, брошенный через плечо, открыл ему, что семеро зверей все как один смотрят в его сторону, подняв головы. Затем двое медленно потрусили к нему. Спустя мгновение оставшиеся пятеро рассыпались веером и двинулись следом. О! Внезапное спокойствие охватило его. Лорик знал, сейчас он все равно, что мертв. Не было времени открыть путь для возвращения в собственный мир. Да и как он мог, ведь это даст псам путь для преследования. И я не хочу, чтобы вина за их появление в оазисе запятнала мою душу. Лучше умереть здесь и сейчас. Подходящее наказание за мое навязчивое любопытство. Псы вовсе не выказывали расторопности, проявленной ими в бою против охотников Кьель, как если бы чуяли сравнительную слабость Лорика. Он услышал громкий всплеск воды позади и обернулся. Дракон заполнил собой все пространство, снизившись над водой, столь быстро, что поднял мощную волну, и, раскинув широко когти, потянулся огромными лапами вниз. Лорик вскинул руки над головой, когда гигантские чешуйчатые пальцы, как клетка, сомкнулись вокруг него и вздернули в небо. Короткое, разрозненное мелькание псов, убегающих в рассыпную от тени дракона, отдаленные визги и вопли полулюдей. Затем ничего, кроме блеска перед глазами белого драконьего брюха, видимого между двумя сжатыми когтями. Дракон унес его далеко, прочь к морю, затем к острову с приземистой башней, плоская крыша которой была достаточно широкой и прочной, чтобы дракон, громогласно вопя в воздухе широкими крыльями, мог сесть. Когти разжались, швырнув Лаорика на выветренные, иссеченные камни. Он подкатился к низкой стене площадки, затем медленно сел. И взглянул на огромного бело-золотого дракона, чьи искрящиеся глаза смотрели на него. Лаорик инстинктивно это понял с упреком. Высший маг сумел пожать плечами. «Отец», — сказал он, — «я искал тебя». Осрик был не из тех, кто все обставляет да украшает. Зал под платформой пустовал, его пол покрывал мусор, оставленный гнездившимися здесь ласточками. В воздухе едко пахло птичьим пометом. Лорик прислонился к стене, сложив руки на груди, и глядел, как его отец шагает взад-вперед.